Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье со Светланой Рудневой, руководителем фонда «Семья и детство». Фонд «20 лет» помогает беременным женщинам, оказавшимся без поддержки близких, принять решение родить ребенка. И вот когда мы с вами... Хочу вот одну мысль такую на ней заострить. Когда мы с вами обсуждали вот это вот изменение женщины, вот такая темная, несчастная, мрачная женщина, да, которая вот все-таки собирается прервать свою беременность, и вдруг вот что-то помешало, не вдруг, конечно, это огромная работа там психологов и всех, и вот вы рассказываете, какая она стала радостная и светлая, и когда вы мне упомянули это в разговоре, то я подумала, это же какое... Какая помощь свыше должна тут же прийти вот непосредственно к этой женщине, непосредственно вот в это место, потому что это же какое гигантское решение — спасти человека. И я поняла, что у вас... Ну, меня очень, очень поражает, неприятно поражает, довольно распространенная легкость, с которой врачи часто советуют прерывать беременность по каким-то тем или иным причинам. Вот вы говорите, что какая-то группа врачей, да, все-таки обращается к вам и просит отговорить женщину. Это какие-то особенные врачи?
Да, это особенные врачи. К сожалению, врачи, которые вот ценят и дорожат этим даром жизни, материнства, они остаются в меньшинстве сейчас, то есть даже вытесняются из профессии. Дело в том, что даже на этапе обучения в медицинском университете им нужно пройти, получить зачет по вот этой процедуре прерывания беременности. Поэтому многие не идут в эти профессии или в акушер-гинеколога, или если поняли о том, что, ну, то, что происходит все-таки уже находясь на своем рабочем месте, они не могут там оставаться, если они отказываются от производства аборта. То есть это право отказаться от аборта у нас пока еще в России не укоренено. То есть вынуждены вот эти врачи, которых мы знаем, уходить, скажем, становиться зав. Лаборатории в этом же роддоме там, или... Но это чаще всего. Но те, кто остаются на своих рабочих местах, каким-то образом с администрацией они договорились, они могут быть и консультантами, если не находят психолога, это медицинское учреждение, или просто направлять, не участвовать в абортах, а направлять к психологу за такой помощью.
Вы знаете, у меня есть знакомые, матушка Ника и отец Дмитрий такие, из Толстопальцева, и они ведут очень большую работу вот как раз с женщинами беременными, может быть, у которых мало средств или какие-то еще соображения о том, что вот она не может стать матерью. И что они говорят? Они говорят, а ты просто роди нам ребеночка, а мы его пристроим. И сколько же случаев, когда девочка чаще всего действительно собирается выносить, родить и кому-то отдать, и как она не может это сделать, когда она уже рожает. Есть у вас такие
примеры? Да, конечно. Мы наблюдаем очень часто, к сожалению, у нас, несмотря на то, что официально женщина может прервать беременность до 12 недель, реально в медицинских центрах эта процедура прерывания беременности происходит в гораздо больших сроках. Это смертельно опасно для женщины. Но и женщина идет на этот риск, и эти медицинские центры, что, конечно, нас поражает и вводит в ужас, потому что это реальная опасность, там кровотечение, там никто не знает, что произойдет в следующую минуту, и недаром же их запретили после 12 недель, потому что женщин теряли на этих операционных столах просто из-за кровотечения. Там другая физиология второго триместра беременности. Тем не менее, мы видим, что... Только то, что мы видим, это десятки случаев, когда все-таки, вопреки законодательству, это прерывание происходит. И все же, если к нам такую женщину направляют, мы видим, как происходит вот формирование этой материнской сферы. Оно каждый день, да, вот капелька за капелькой прибавляется это осознание себя мамой, ощущение этого ребенка, вчувствование, да, в того, что, в то, что он есть. И опять же, с одной стороны, женщина может искать, продолжать упорно это место, где избавиться от ребенка. Она будет находиться в панике. Она может истерическим просто там каким-то образом добиваться своего. Вот. Но параллельно мы видим, что, ну, примерно к 24 неделям, да, она дозревает до этого решения, может быть, ну, хорошо, я больше не буду искать, я сохраню и отдам на усыновление. Но это большая редкость, когда женщина соглашается на усыновление, потому что этой культуры в нашей стране нет. То есть если за рубежом об этом много говорится, есть фильмы там, и, ну, в общем, есть общественное движение за то, чтобы усыновить, отдать на усыновление ребенка, если нет возможности его воспитывать в семье, но сохранить беременность, ну, или самой там чаще всего юной девушке, то в нашей стране говорят, нет, я не представляю, как этот ребенок будет в детском доме, это страшно, уж лучше его совсем не будет. И я буду думать, где он, где-то он ходит, там что-то с ним происходит, мое сердце не будет спокойно, с одной стороны, вот то, что она хочет сказать, вот как ответственная мама, да, мы ей на это указываем, да, ее внимание обращаем на это. Но, тем не менее, это очень редко, когда женщина делает такой выбор в пользу усыновления. Ну, а если наблюдаем дальше, то видим, что еще проходит неделя другая, она говорит: нет, никому не отдам своего ребенка, это мое дитя, да, я вот ни за что никогда, вот я мама и буду рожать, и, ну, несмотря на то, что обстоятельства, может быть, не изменились, уже это тоннельное сознание пропадает, и женщина начинает как-то конструктивно действовать, искать пути решения своих проблем по-другому.
Светлана, вот я в связи с этим, такой у меня вопрос. Я недавно выпустила книгу про депрессию подростков и общалась с очень многими психологами. Вот. И вот одна очень такая мощная психолог из Нью-Йорка сказала мне, что рассказала случай, это, ну, поскольку мы не занимались темой прерывания беременностей, вот, но она сказала, что человеку очень важно дать право на выбор. И вот её, у нее была такая пациентка, которая родила двоих детей, да, и она снова забеременела, и она была очень уставшая, и она очень не хотела рожать ребенка. И ее стали отговаривать, и она очень плакала, и у нее началась какая-то совсем депрессия. Ну, в Америке как-то к этому еще особенно трепетно, да, относится. Вот. И тогда эта психолог, она сказала: «Ты имеешь право не иметь больше детей. Ты имеешь право». И вот это вот, когда она это сказала, то женщина успокоилась, подумала и решила рожать. Mm-hmm. То есть вот по вашему опыту, насколько вот эти вот запреты, насколько вот, вот это, ну, как это, укоры, да, призывы к совести, насколько они полезны и насколько они не полезны?
Конечно, укоры и призывы к совести в нашем случае не полезны. Поэтому мы и приглашаем на работу консультантов с профессиональным опытом работы, семейного консультирования. Это психологи, которые понимают, что такое консультативная беседа. И вот в этом случае, конечно, учитывается в первую очередь свобода, да, человека, что происходит в его душе, в его семье, в его жизни, его картина мира, да, жизненный мир клиента, такое понятие. И речь не о том, чтобы запретить, да, никто не имеет на это права, никакой консультант, никакой волонтер, там, энтузиаст или там еще кто-нибудь. Речь не об этом, речь о том, чтобы оказать поддержку, услышать те жалобы, да, которые, может быть, еще не выражены самой женщиной, не сформулированы, понять, в каком сейчас она вот состоянии, в какой точке своего пути находится. И это, конечно, профессиональные такие моменты, да, это задачи, которые понятны профессиональному психологу, но что тут такое вот может быть общее для всех, кто пытается остановить женщину в этот момент? Носите бремена друг друга, да, как говорит апостол, и так исполните закон Христов. И вот в этом плане не нагрузить своими понятиями о правильном и неправильном, а наоборот снять, может быть, с женщины, да, ту тяжесть, да, и те сложности, которые у нее есть в жизни. Вот это, собственно, задача нашей вот этой социально-психологической нашей службы. И мы не смотрим, да, на какие-то объективные обстоятельства, как другие фонды, да, вот в какой-то алгоритм, если не укладывается ситуация, то помощь не оказывается. А в нашем случае мы ищем, да, вот и ждем, и внимательно слушаем, чтобы женщина сказала о своих трудностях, да, в какой сфере они самые для нее невыносимые, да, или это состояние такого физического просто утомления, да, тогда нужна няня, или это отсутствие такой душевной поддержки от близких. Тогда нужна группа поддержки, действительно, которая просто порадуется вместе с ней этой беременности, и она может ни от кого не слышать, кроме нас, слов одобрения, да, своего материнства. Ну и так далее. Поэтому это такая комплексная помощь, именно помощь, а не направление таким указывающим перстом, ты должна идти вот туда и никак иначе. Нет, это не та стратегия, и я совершенно согласна, что тут может быть в некоторых случаях даже возникать сопротивление, да, и вот такая некомпетентность консультанта может, конечно, привести к трагедии, да, вот к такой
ошибке. То есть это так не работает, да?
Не работает, да.
А если я вот пытаюсь перевести это в формат семьи, если вот ко мне, не знаю, к вам придет, вот у меня дочь такая все больше и больше взрослеет, да, сейчас такая обстановка, что люди, которые, ну вот это моя точка зрения, можете со мной поспорить, молодые люди, которые исповедовали всю жизнь такие очень традиционные ценности, они очень, попав в какую-то компанию, там, например, людей неверующих, там, то, что называется современных, они начинают немножко оглядываться, как бы виновато оглядываться на подруг-феминисток, там, на каких-то друзей, которые вот, так сказать, ну, это, конечно, такое давление. И вот если завтра ко мне придет моя дочь и скажет, я не хочу, вот, я сейчас не хочу эту беременность, и, ну, я боюсь сказать моя дочь, ну, просто я пытаюсь представить ситуацию как мать, и я не хочу вот с этим, может быть, мальчика быть, а может, хочу, а может быть, не хочу, а у меня там нет еще карьеры, вот что, как я должна ей ответить, как мать должна вообще отвечать в таких ситуациях?
Ну, тут опять же, что должна, что не должна, да, безусловно, ценность жизни этого ребенка, она не может быть проигнорирована, да, то есть первое, что пытается сделать консультант, когда видит беременную женщину, это представить этого ребенка, как бы сидящего рядом с ней, уже подросшим, там, скажем, в 5-летнем возрасте, и донести, может быть, вот эту вот боль о том, что если его не будет, это плохо, А если он будет, это хорошо, как вот Марина Цветаева говорит, быть, да, это главное слово любви, будь. И, конечно, инфернальный голос, чтоб тебя не было. Хорошо, когда этот ребенок есть. Он достоин того, чтобы перенести любые трудности, да, которые могут быть, и не такие уж непереносимые. Вот потом эти женщины, которые родили этих детей, говорят, что со мной было? Это было какое-то наваждение. Но неужели я? Почему я так боялась этой беременности, этого ребенка? Что страшного в том, что ребенок родится? Ничего страшного в этом нет. Никто не умер, никто не пострадал. Да? Вот все это вполне житейские вещи, которые, ну да, это уже взросление, да, это уже служение, да, другому человеку, но это же и радость, да, то есть не может быть настоящего счастья без преодоления. Вот тут это, конечно, у каждого это творческий процесс, да, как донести это до другого человека, эту радость, это ожидание этого счастья, да, и радость того, что человек пришел в мир, этого очень не хватает сейчас. И когда женщина это ощущает просто, может быть, эмоционально, что другие радуются вместе с ней в ее беременности, это может быть самое главное, и наоборот плачет, если видит, что этому ребенку грозит опасность, да, быть убитым. Это страшно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы говорим о семье со Светланой Рудневой, руководителем фонда «Семья и детство». Мы сейчас вот ушли в такую довольно драматическую сферу, но все-таки мне хотелось бы еще в ней побыть. И представить себе, и, может быть, помочь кому-то представить, как помочь хотя бы собственным детям сделать решение в пользу рождения ребенка. Вот мне очень понравилась ваша мысль, что этому ребенку, ну вот, например, приходит дочь, да, и говорит: «Мам, я беременна». Надо очень сильно обрадоваться. Да, это вот такая... Uh-huh. Я вспомнила, очень быстро расскажу такой небольшой, очень смешной эпизод. Мы с мужем возвращаемся из поездки. Нам звонит 16-летняя дочь и говорит: «Дорогие мама и папа, мне нужно с вами очень серьезно поговорить». Мы говорим: «Ну, ничего, мы сейчас приедем, мы едем на машинке, сейчас мы приедем». «Нет-нет, я боюсь, что я просто не доживу, мне нужно прямо сейчас вам это сказать». «Нет, я не могу этого сказать». «Нет, я скажу». «Нет, я не могу». «Нет, приезжайте, я лучше скажу вам это в лицо». И вот так несколько раз таких вот подогревов, и мы с мужем едем уже, в общем-то... Ну, я говорю: «Слушай, ну, все понятно, она беременна, ей 16 лет, ну, это рано, окей, ну, что мы будем делать?» Ну, муж говорит: «Ну как, ну, ты лучшая на свете мать, значит, ты будешь лучше на свете бабушка. Мы возьмем этого ребенка на себя, мы его воспитаем, она пускай учится». И вот это все. И, наконец, около дома дочь снова звонит, говорит: «Нет, я больше не могу молчать, я не могу держать это в себе». Мы говорим: «Все, мы берем этого ребенка себе. Мы все решили, мы тебя поддержим». Она говорит: «Я рада, что вы меня поддержите, потому что я только что купила морскую свинку». Вот. И вот насколько вот этот эпизод-то смешной, да? Но мы прошли, тем не менее, экзамен некий. Вот, mm-hmm. Я хочу спросить, вот можно ли вот так это подойти? Вот приходит к тебе человек, а ты говоришь: «Окей, я все возьму на себя». Или это mm-hmm. все-таки не очень правильно?
В этот момент это может быть правильно. Если паника, если страх, который все затмевает, это может быть правильно. Но, конечно, как психолог понимает, что если есть возможность еще какое-то время, да, оно впереди, еще, по крайней мере, полгода до рождения этого ребенка, вполне можно еще взращивать, и ответственность эта сама просто будет расти, и это материнское такое чувство, оно растет. И когда нам женщина говорит там в 3 недели беременности: «Ну, я не готова, я его не люблю еще совсем». И мы говорим: «Ты имеешь полное право сейчас его не любить, потому что вещь. Ну, это совершенно нормально в этом сроке беременности не испытывать никаких чувств к своему ребенку. Это редко, когда вдруг они вот просыпаются так рано. Но будь уверена, что к рождению, уж после рождения, да, все будет в порядке, и как бы тут не нужно этого бояться. Да, конечно, бывает, что эти чувства не просыпаются, да, какое-то бывают такие состояния психики, когда, ну, женщине для того, чтобы размамиться, да, тоже нужно
предпринимать,
да, вот такие вот усилия даже, и что-то для этого специально делать, но чаще всего это связано уже с физиологическим даже состоянием переутомления или там в депрессии женщина была и до беременности, или еще какие-то вот моменты, которые решаются не таким радикальным путем, как избавление от беременности. То есть это, наоборот, может усугубить ситуацию и депрессию еще усилить больше.
Вот я слушаю вас и думаю, какая у вас чудесная работа. Вот сколько примерно жизней вы, ну, я не побоюсь этого слова, спасаете на протяжении вот этих лет? Как-то есть какая-то статистика у вас? Радостная,
да, статистика? Да, есть радостная статистика. И, конечно, ну, мы, и, можно сказать, командой, да, спасаем этих детей. И очень много у нас помощников. Тех, кто откликаются на нужды этих женщин. Да, там нужно бывает аренда жилья, когда, вот, например, сейчас случай, когда мама с ребенком годовалым живет в квартире, за которую она платит ипотеку, там 11 тысяч. И отец ребенка, ну, сказал: ну, если ты сохраняешь, то я ухожу. Или вот аборт, или я ухожу. Ну, конечно, была борьба у нее, да, вот такая внутренняя, ну, что делать? Ну, это же семья, я, в общем-то, должна, и там муж может послушаться там, или еще там как-то, вот. Но она сохранила эту беременность, муж собрал вещи и ушел. Да, конечно, ей нужна поддержка просто в том, чтобы не остаться на улице, просто в том, чтобы иметь чем накормить ребенка и все остальное. И у нас очень много помощников, которые помогают этим женщинам. И вот этот живой отклик помогает сохраниться этим жизням. И это сейчас, вот уже последние, ну, может быть, лет 10, около 500 детей в год. В среднем как-то мы, ну, немножечко развиваемся, да, вот это как-то идет все больше и больше к нас обращений от врачей и психологов, но вот в среднем, да, получается, что обращается женщин, конечно, больше, они не все сохраняют эти беременности, но вот, слава богу, эти детки растут сейчас, и многие уже взрослые, уже кто-то даже из армии пришел, наш самый старший.
А, ничего себе, ну да, 20 лет как раз.
Да.
Здорово. Знаете, я вот вас слушаю как руководителя фонда, как психолога, ну, как мать, конечно. Я хочу сказать, что вот уже на протяжении долгого времени я все больше убеждаюсь в том, что когда человек даже готов сделать какой-то неправильный выбор, получается, что ты не начинаешь говорить: «Бог все видит», не начинаешь взывать к голосу его совести, не начинаешь как бы с негатива. Вот по вашей, судя, работе, по вашим рассказам и по многочисленным другим, я понимаю, что ты его вдохновляешь, радуешься вместе с ним, там, не знаю, плачешь вместе с ним, мотивируешь его, и вот это вот и является помощью, вот эта мотивация и вдохновление ни в коем случае не от обратного, да, и... Ну, это вот такое вот серьезное жизненное открытие, потому что часто, знаете, даже мамочки, которые воспитывают детей, еще неопытные, может быть, сами со своими травмами, они считают, и мне кажется, у меня тоже такое было, если мои дети услышат, они расскажут мне, они критикуют детей, да, вот они думают, что чтобы он стал лучше, нужно его критиковать. И вот в какой степени вот вы, как мамочка, вот вы уже такую школу психолога, да, и вот других материнств прошли. Вот как с вашей точки зрения, вот где эта грань, где надо прекращать критиковать или вообще не надо, и начинать мотивировать и вдохновлять?
Ну, для меня это тоже трудность, да. Я над этим работаю.
Мы все работаем.
Для меня тоже есть такое убеждение, установка, с которой мне приходится бороться, что если ребенка хвалить, то можно захвалить. Если не указывать ему на ошибки, то он сам не увидит. Да, ну да, я стараюсь и читать вот, литературу по этой теме и стараюсь в жизни своей это как-то воплощать, применять. Но что касается любых отношений, да, если с уважением относиться к тому, что каждый человек свободная личность, да, что у него так же, как у тебя, есть совесть, есть этот контакт с Богом. И Бог ему непосредственно говорит, не через тебя, а непосредственно ему. И он обязательно слышит этот голос, да, и поэтому, как вот Тамара Александровна Флоренская, к трудам которой мы обращаемся тоже, это православный психолог, «Диалог в практической психологии», есть ее книга, она говорит о наличном и идеальном «я», да, и вот каждый человек, не только мы, любящим сердцем материнским там или как-то по отношению к другому человеку любому, можем видеть, каким задумал его Бог, да, вот икону, да, этого человека. Но и каждый, да, тоже знает это о себе и может к этому стремиться, и это его свобода. Если мы ее уважаем, то больше шансов, что поможем, поддержим ему, его в этом.
У меня вот буквально вчера был такой разговор с подругой. Она очень сложно живет. Она воспитывает двоих сыновей одна, причем ну, сыновья таким норовым, очень крутым. Да, они подростки, и она рассказывает мне, как они в ее отсутствие подрались, причем подрались так, ну, зверски, прямо скажем. Она там сидит на приеме к врачу, и она вынуждена срываться, там брать младшего, маму уезжать на дачу, и как мама говорит ей: «Но это все потому, что ты их так воспитала. Это все потому, что вот у тебя самой нет мужа». И я пытаюсь понять, ведь мама ее очень любит. Но, наверное, маме кажется, что она... Это я уже как к психологам начинаю к вам обращаться, потому что ну, нельзя удержаться на передаче, какую-нибудь пользу не получить. Но мама же хочет ей хорошего. И я знаю, это любящая мама, да? Но она кладет просто сверху еще один такой камень на эту ситуацию, да, который еще больше придавливает, еще больше немножко расплющивает. Вот откуда вот в нас и в наших матерях представление о том, что вот эта критика в момент, когда человеку плохо, это то, что ему нужно услышать. Это представление о том, что мы как-то исправим ситуацию, исправим человека, и он начнет исправлять свою жизнь. Что это такое?
Ну, я думаю, это состояние, да, каждого человека, который эту установку пытается, да, как-то передать. Тревоги, да, что что-то я не сделала сама, да, это чувство вины собственное, там это можно, опять же, предполагать, это в индивидуальной консультации можно понимать и выяснять. Но что в общем, как тут мне представляется, что очень важно, есть, конечно, технологии, которые предлагает психолог. Скажем, вот, опять же, у Екатерины Бурмистровой есть замечательные вебинары о том, что делать, чтобы погодки, не там двое, когда детей в семье особенно, это соперничество, чтобы они не ссорились, не дрались. А как вот установить этот мир в детской там, или уже у повзрослевших детей? Да, там есть советы о том, что не нужно их сравнивать, там, хвалить одного перед другим там, и так далее. Но, в общем, если мы не трудимся над тем, чтобы формировать в себе христианское мировоззрение, не интересоваться христианской антропологией и не посвящать этому время, для того, чтобы просто почитать книги, да, начиная там Священное Писание, уделить этому время, потому что есть же заповедь там «Один день мы посвящаем Богу». И вот, к сожалению, даже те люди, которые ходят в храм и считают себя православными, да, воцерковленными людьми, очень редко когда знакомы с трудами и наших великолепных представителей русского зарубежья, вот Василий Васильевич Зиньковский, ну, другие авторы, там даже вот есть небольшой труд, несложный для восприятия, это Софья Коломзина, «Наша церковь, наши дети», где можно получить представление, современным языком описано, да, вот это понимание человека как бессмертной души, как того, кто имеет потребности не только телесные, да, но душевные и духовные, и как помочь удовлетворить этот голод души, голод по Богу нашим детям, чтобы они не были истощены, несмотря на, вот, казалось бы, внешний комфорт, и все они могут иметь такое материальное благо, но если недостаточно будет этой духовной пищи, то, конечно, мы будем видеть ну, самые страшные иногда последствия, если ребенок не знает, как противостоять этому миру, не разбирается в собственном внутреннем мире, не понимает себя. И что интересно, я слышала от выпускников православных воскресных школ о том, что больше всего им запомнились, может быть, редкие, но уроки аскетики, да, а практические такие советы, которые давал священник или там другой преподаватель этой школы о том, как вообще справляться с собой, да, о внутреннем мире. Да, может быть, очень много других предметов, там и по истории церкви, там и о чем угодно, но вот иногда считается, что это должно быть ну, образование в приходе, вот в воскресной школе, кто-то считает, что это должно быть в семье, но этого должно быть предложено много в разных формах, да, детям младшего возраста. Одна пища, да, это может быть какие-то простые беседы, фильмы, вот замечательный, опять же, клуб «Рождество», там есть студия «Шаги в мир», где дети воцерковляются, рассуждают о самых важных таких вот предметах. Ну и для подростков это уже апологетические, да, какие-то беседы, которые, от которых, опять же, мало кто знает, но подростки с удовольствием их слушают и находят там ответы на свои вопросы, потому что ребенка можно, ну, максимум до 12 лет за ручку отвести в храм, а потом ему нужно заново все переосмыслить и прийти самому. А где получить на эти вопросы, ответы, да, которые, может быть, в их среде, да, вот они носятся в воздухе, да, эти подростки, там, молодежь ставят перед ними, не знаю, как ответить. И если вот показать, да, что вот есть отец Павел Великанов, есть Сергей Львович Худеев и другие там замечательные авторы, там, книг и участники передач, и это огромная поддержка, но только вот тоже очень важно об этом детям сказать, что это есть, да, есть ответ на ваши вопросы. Но об этом нужно заботиться, да, этому нужно уделить время и внимание.
Спасибо вам, Светлана. Сегодня мы говорили со Светланой Рудневой, руководителем фонда «Семья и детство», о чудесной работе этого фонда. 20 лет он помогает женщинам, оказавшимся без поддержки во время беременности, и женщины принимают правильные решения. Вот, спасибо за очень полезную и очень честную беседу, Светлана, и надеюсь, что ну, мы все обогатились, потому что очень много всего было такого, чего я, например, не знала.
Спасибо вам за ваши вопросы.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».